Всем салют, с вами Царское телевидение. У нас сегодня специальный выпуск с эксклюзивным материалом. С вами Свят Павлов и Евгений Топац. Говорим о войне в Донбассе, говорим об Армении и вспоминаем и почитаем Эдуарда Лимонова. Сегодня годовщина с его смерти. И много других тем у нас сегодня в выпуске. И сегодня будет у нас специальный гость с эксклюзивным самая эксклюзивная информация и по Донбассу, прямо из окопов. Итак, я предлагаю сразу перейти к делу, Топас, правильно?
Да. Если мы обсуждаем Донбасс в формате того, что там сейчас происходит в плане горячей новости, да, нам сложно сформулировать какой-то инфоповод конкретный.
Ну, инфоповод, смотри, какой инфоповод сегодня был. Сегодня специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердило, что вооруженные силы Украины стягивают войска. То есть это уже было подтверждено не на уровне ЛНР, ДНР, как бы, а третьей стороной, которая зафиксировала, что да, хохлы действительно, они стягивают войска через железнодорожные узлы и линии соприкосновения, размещают боевую технику, причем в жилых районах. И этот процесс, он ведется уже с середины февраля. То есть с середины февраля идет речь о том, что в скором времени будет украинское наступление. Уже, наверное, месяц, наверное, обсуждают это украинское наступление. Параллельно начались обстрелы, и в Донбассе внезапно даже разрешили стрелять официально в ответ. И более того, подавлять украинские боевые точки. Топас, какая у тебя информация на этот счет? Подавляем мы боевые точки?
Понимаешь, здесь почему я начал говорить про конкретный инфоповод и его отсутствие лично для меня? Потому что, ну, совершенно недавно для царского телевидения я снимал репортаж, который в скором времени
выйдет. Да, скоро он появится, обязательно не пропустите.
По Донбассу. И там мне выпала честь не анализировать какие-то новости из интернета или там просто общаться с бойцами там, через переписку, а прямо-таки поездить по передовой, поговорить с рядовыми бойцами, поговорить даже с офицерским составом и с очень большими людьми, да. И все плохо. Потому что на тот момент все в один голос говорили, что вот смотри, Топас, 3 дня назад здесь вот падали 120-е мины. Они как бы равнялись с землей, там населенный пункт. Работали, как раньше, всегда они делали по мирнику.
А речь идет по о каких населенных пунктах?
Ну вот конкретно сейчас я говорю про сигнальные.
Это север Донбасса получается, да? Или что это?
Сигнальные у нас рядом крупный населенный пункт. Из головы сейчас вылетело, прошу прощения. Ну, я думаю, можете...
Ну смотреть. Да, можете найти, загуглить, в общем.
Да, и в чем суть? Бойцы, самое большое, на что они имели право для того, чтобы избежать уголовной ответственности, скажем так, это завести танки и пошуметь. Для того, чтобы укры просто думали, что идет контратака, и замолкали. Вот, это самая большая...
А уголовная ответственность, прости, за что?
За то, что за нарушение перемирия.
А, то есть укры могут обстреливать, да. А если, грубо говоря, если мы стреляем в ответ, то за это уголовная ответственность получается.
Да.
Жесть.
Да.
Но потом ситуация поменялась, правильно понимаю?
Но потом мы все видели новость о том, что руководство республики дало зеленый свет на ответный огонь. И касательно качества этого ответного огня, я думаю, что нам более подробно расскажет наш гость, потому что что мы можем гадать.
Другой вопрос. А вот ты ездил в Донбасс непосредственно, да, не так давно снимал для нас репортаж. Репортаж там много всего интересного. Расскажи нашим зрителям и слушателям, как бы ты сейчас оценил боеготовность войск ЛДНР?
Абсолютно отвратительно. Ну, моя субъективная оценка абсолютно отвратительна, потому что те позиции, где по штатке там должно быть определенное количество бойцов, там, ну, возьмем там из головы там 20 человек, их там находится буквально человек 5. Большинство бойцов являются зарплатниками, так называемыми. То есть это не мотивированные люди, которые пришли воевать, а люди, которые пришли за зарплату. Понимаю, что эти слова могут быть там очень радостными для нашей заукраинской аудитории, если она у нас есть, да, но с другой стороны, аналогичная ситуация происходит. Да, есть части, которые там с 2014 года считались элитными, которые постоянно проходят подготовку.
А, ты посмотришь чуть громче говорить?
Да, есть части, которые с 2014 года являлись элитными, благодаря разным факторам, в том числе там элементарно пиара, в них вкладывался большой ресурс, но часть не может быть боевой, и часть не может быть элитной, если она не проходит постоянной боевой практики. Можно сколько угодно безвылазно торчать на полигоне, но если ты не воюешь, если подразделение не воюет, то подразделение боеспособным оставаться не будет.
А как обстоят дела со снабжением подразделений, в том числе вооружениями, в том числе и медикаментами, и всем необходимым для полноценного ведения боевых действий?
Ужасно. Абсолютно ужасно. По этому поводу тоже мы сейчас зададим вопрос гостю. Я думаю, что так как он является действующим военнослужащим, он скажет то, что он видит сейчас.
Ну, я думаю, пришло время нам выйти на связь с нашим гостем. Это речь идет об ополченце с позывным Рауль. Он сейчас находится непосредственно в зоне боевых действий, и он расскажет нам, опишет ситуацию, которая реально происходит в Донбассе.
Приветствую всех же
зрителей. Рауль, так, царского. Приветствую вас.
Приветствую всех зрителей царского так, телевидения.
Слышно, видно всем. Все хорошо, да? Рауль, расскажите, что сейчас происходит в Донбассе?
Ну, ситуация остается напряженной. Украинские войска постоянно обстреливают позиции народной милиции, применяя весь спектр вооружения, начиная от стрелковой и заканчивая ствольной и минометной артиллерией. Насчет вот этой вот ответки, это, скорее всего, была просто пиар-акция для замыливания глаз, так как ответка либо не дается, либо дается настолько минимально, что просто смешно.
А с чем это связано? Это какой-то приказ существует, не открывать ответный огонь?
Это, скорее всего, боязнь этих высшего командования за свою жопу. Простое нежелание воевать. Я не нахожу для этого именно объективные причины не открывать огонь. Просто не открывать хотя бы ответ на огонь. Почему его не дают? Я не могу найти на это объективные причины. Единственное, что я вижу, это вот боязнь за свое место, за свою карьеру. Это единственное, что возможно, почему это так. Я приведу вот пример лично, произошедший со мной недавно. Нашу позицию начали обстреливать из 82-го миномета. Да, нам дали ответить. Нам дали ответить ровно 3 мины, 82-х, в ответ на их 20. Мы ответили 3. Вот это вот такая вот ответка.
Угу. И как бы... Почему? То есть это был, опять-таки, приказ не отвечать, условно говоря? Или отвечать минимально?
Во-первых... Вся стрельба вся ответка, она ведется из так называемого красного быка, то есть левого. Никакого вот этого вот учтенного, оно все так же в земле, под замком описано и опечатано. То есть его никогда и не трогают. Используется только красное быка, которого минимальное количество, его не так-то просто достать. И из этого исходя и ответ минимален, либо его вообще нет.
Друзья, напоминаю, шлите донаты на царьстрим.тв, можете задать вопрос нам, нашему гостю, тем более у нас буквально эксклюзивный материал сегодня с Донбасса, зона боевых действий, так что шлите донаты, и все ваши вопросы прозвучат у нас сегодня. Опишите, пожалуйста, боеготовность армии ДНР на данный момент, по вашей оценке. Насколько готова армия Донбасса, армия ЛНР в том числе, отразить украинское наступление, о котором говорят уже месяц? Да, и насколько вообще реалистично украинское наступление в ближайшее время?
Отразить те, кто стоят сейчас на первой линии обороны, это, грубо говоря, смертники, да, так и... Высшее командование озвучивало не раз. Все, кто там будет стоять, они будут смяты в первые же часы или даже минуты. То есть никакого обычно тяжелого вооружения там нет. Не хватает даже обычных касок. На моем взводе, к примеру, одна кевларовая каска. И это моя личная каска. Все остальные железные, там 3 или 4 штуки, на взвод. Бронежилетов точно так же. У меня мой личный, мне военная часть ничего не дала, кроме автомата. Боеготовность, как подготовка личного состава, не проводится. Ну, в связи с тем, что просто нет возможности забрать личный состав с передовой, некем его ротировать. Он находится там безвылазно, и просто ну, меняемся друг с дружкой. Там. Одни пошли в увольнение, пришли другие с увольнения. Ну, вот так вот происходит. То есть, ну,
то есть нет полноценной ротации личного состава, да?
Нет, конечно, полноценной ротации. Из-за этого нет полноценных тренировок, полноценных полигонов, ничего такого. Ну, то есть люди годами безвылазно сидят в этих окопах, траншеях, и ни о какой огневой подготовке нет речи.
Рауль, а самая горячая точка сейчас в Донецке какая?
Ну, это Старая Михайловка, и вот недавно она вспыхнула, и Авдеевка, как всегда, промка.
А какой характер имеют бои? То есть понятно, что это обстрелы минометные, понятно, что это где-то там стрелкотня с позиции по позиции. Начинает ли что-то происходить, что вызывает серьезные опасения? Например, там действительно бои с помощью техники, либо занятия позиции в серой зоне, пристрелка и подобное?
Ну, такого, конечно, еще не происходит. Происходит просто планомерное сравнение с землей первой линии обороны. Ну, методично уничтожают. Им просто ну, не нужно и наступать, им просто нужно постоянно обстреливать, и скоро в этих окопах и никого не останется, чтобы их держать и защищать.
А вот информация
не
нужно
проводить полноценное наступление.
Информация по поводу стягивания техники, насколько она соответствует действительности?
Ну, это о которой мы рассказывали это, в начале, украинской техники.
100% это достоверно. Я сам не раз, сидя на посту, слышал эти гудения турбина, траки. То есть у меня позиция она недалеко рядом с поселком, занятой украинской армией, и постоянно слышен гул техники. То есть насыщение происходит передней линии обороны тяжелой техникой. Гусеничной, турбинной, ну, в общем, всякое возможное.
Можно ли сказать, что украинские войска таким образом планомерно готовятся к наступлению будущему?
Да, это возможно. Возможно, почему нет? Им ничего не стоит перерезать, к примеру, Горловскую трассу, откуда от их позиции до этой трассы 1,5 километра. То есть простой рывок на этой бронетехнике, и все, Горловка отрезана от Донецка и Макеевки.
А какие основные стратегические цели у украинцев сейчас?
Ну, я думаю, это, конечно, окружение Горловки, потому что ее легче всего им будет окружить, так как она является таким небольшим выступом. И, возможно, прорыв через, опять же, Авдеевку, и туда дальше, уже ближе к Донецкой агломерации. Ну и это, о чем всегда говорят, это отрезание от границы с РФ.
Ну то есть взять под контроль границы с Россией и тем самым...
Да, и просто планомерно уничтожать очаги сопротивления дальнейших в городах.
А были ли в ближайшее время, вот последнее время, потери с нашей стороны среди... бойцов или среди мирного населения?
Да, конечно, были. И они постоянно. Каждый день кто-то гибнет.
Ну, то есть смерти происходят каждый день? Можно так сказать?
Да, конечно. Да? Это снайперский огонь, это обстрелы. Ну, постоянно гибнут ребята.
Рауль, скажи, пожалуйста, какую-то информацию, хотя бы намеками дают... младший командир, там офицерский состав, может быть, что-то там от советников приходит, что-то ты где-то услышал, подслушал.
Информации насчет чего?
Насчет того, что на самом деле будет дальше, и почему настолько вопиющая не боеготовность на фоне очевидного стягивания сил противника?
Вообще никакой информации не доводит, и ничего не предпринимается, чтобы это изменить.
Да, а да уж, ситуация плачевная. Звучит, мягко говоря, печально. Все вот это вот. И интересно, вот, а кто вот будет нести ответственность в случае, вот если действительно начнется украинское наступление, прорыв, если Горловку отрежут?
Ну, я слышал разные мнения по поводу того, что будет сейчас, что грядет, да, и причем они очень противоположные. Одно, которое я уже озвучивал на прошлом, по-моему, стриме, это что Российская Федерация хочет воспользоваться тем, что сейчас Рауль не даст соврать, вас же насильно, ну не насильно, а добровольно, принудительно заставляют сейчас получать паспорта РФ, да,
Ну да,
военнослужащих.
всегда интересуются и даже помогают с этим в
Да,
некоторых случаях, то есть там замполиты работают.
и Россия сейчас делает ставку именно на то, что действительно, как говорит Рауль, первую линию там сметут в мясо, будут огромные потери, но самый главный момент, что эти потери будут именно среди граждан
Граждан
Российской
России.
Федерации, да. И что даст зеленый свет России на какие-то уже силовые действия в адрес Украины. Это одно мнение. Второе мнение заключается в том, что, ну, это я в него не очень верю, что по, скажем так, опираясь на недостоверную информацию наших украинских партнеров, да, что армия ДНР находится в состоянии абсолютной небоеготовности именно по той причине, что ставка делается на то, что все сделает Россия. Вне контекста того, что там российские граждане, а просто Украина подойдет к границам с Россией, и Россия, грубо говоря, разнесет их ртой. То есть это такой момент. И еще есть несколько таких важных звоночков, которые стоит озвучить. Сейчас, если бы, например, в России была бы какая-нибудь компания, которая позволяла бы людям летать за рубеж с оружием, да, и зарабатывать деньги, очевидно, что она должна позволять гражданам России из Донбасса это делать.
Безусловно.
Да. Раньше это было так, но сейчас дорога им туда закрыта. Абсолютно. И это наталкивает на мысль, что это сделано для того, чтобы такие там... Ну вот сидит молодой парень, такой как Рауль, в окопе, и просто смотрит, как падают мины. Почему бы ему не сгонять и не заработать там несколько тысяч долларов в месяц
Ну
и
да.
провести хорошо время, посмотреть мир, да? И таких ребят молодых много, и был бы отток. Но поставили этот блок именно для того, чтобы армия ДНР не потеряла боеспособность окончательно, чтобы окопы не опустели. Потому что, Рауль, правдивая информация насчет того, что сейчас очень неукомплектована штатка, и действительно на позициях не хватает людей.
Да, это так, на позициях по 3-4 человек.
Да, Ролич как раз об этом говорил. А мне, давай сейчас от таких геополитических вещей, вот, пока мы вот только выдвигаем гипотезы, потому что что думают в РФ, что думают люди, которые заключили Минские соглашения, честно говоря, мне сложно предугадать в целом, да, вот какая стратегия у этих людей, которые там то берут Крым, но не берут при этом Донбасс, почему они так поступают, вот, сложно предугадать следующий шаг Российской Федерации, будет ли он вообще. А скажите, Рауль, а с чего живет обычный боец армии ДНР? То есть вот он получает зарплату? Какую зарплату? Там, какую зарплату? Ну, чтобы
Ну,
понимали наши зрители, в общем, какой вот в целом уровень жизни обычного бойца?
у рядового состава ставка находится в районе 16,5 тысяч рублей и плюс 2% за каждый день, проведенный на боевых, ну, на переднем крае. А 1% это, то есть, вторая линия обороны. Ну, это артиллерия, там, тыловые какие-то части, ну, которые тоже какое-то отношение имеют ко второй линии.
А офицерский состав?
Офицерский состав, ну, офицер, то есть лейтенант, получает около 30, ну и 2%, как и все. На переднем крае 1% на второй линии.
Вообще для Донбасса насколько это обычная зарплата?
Но
Ниже, выше
Раулю
среднего?
стоит сказать важный момент, что из этих денег, которые получает боец, в обязательном порядке еще изымаются
Да, да.
поборы, да.
А поборы на что
Да,
изымаются?
обязательно, к примеру, ну, в подразделениях это есть общак, на который обязательно в обязательном порядке сдается энная сумма денег. То есть это 1000 рублей, где-то 2000, ну, где-то может быть ниже. Но он везде
зарплата,
есть.
Зарплата получается, да?
Да, да.
И
да.
На что этот общак расходуется?
Ну, если честно, то вот, к примеру, в моем подразделении я сам не знаю, на что он расходуется. Мы и вот из прошлого общака, на который мы все сдавали, увидели только 3 мотка изоленты и пару лампочек.
Но мы помним все историю с длинным, который...
Да, расскажи, кстати, вот у нас она прошла в 2 словах. Просто вот погиб, погиб.
Нет, не погиб, было
покушение. А, да, не погиб, покушение, него, да, да, точно.
Совершенно и его верно. Же бойцы дали информацию о том, что просто-напросто его ненавидели в своем же подразделении, потому что он занимался тем, что...
Длинный у него какое было звание?
Он комбатом был,
да? Он, да, комбат, да?
Да, полковник, получается.
Полковник армии ДНР.
Вот, в принудительном порядке изымал денежные средства с бойцов, которые шли якобы на приобретение... топливо, по-моему, для бронетехники, хотя оно все по бумажкам было и так приобретено. Угу. Помимо всего прочего, да-да-да, было целый ряд дисциплинарных взысканий. Там, ну, то есть ты делаешь какой-то косяк, за который ты должен отвечать по уставу, либо просто там тебе должна быть беседа проведена с тобой. Нет, ты будешь залетать на деньги. И таким образом ты мог там, не знаю, там боец выпил, он теряет 5000 рублей. В таком духе. Понятное дело, как к нему относилось подразделение. Но стоит сказать, что в иных местах где-то, я знаю, тратятся нормально эти деньги, потому что где-то на эти деньги оборудуются позиции, где-то на эти деньги закупается экипировка. Но это очень плачевно, что бойцы должны скидываться себе на бронежилеты и на каски. Это абсурд.
Да уж. Ну, то есть, это чисто воды, ну, коррупционная схема просто такая, самая банальная.
Да не то, что коррупционная схема, это способ, скажем так, выживания. Потому что если это положительные поборы, это, извините, лучше боец потратит там 2000 рублей в месяц, но он будет...
Ну, я имею в виду про ситуацию с длинным конкретно.
Да, да, чисто коррупционная схема.
А, пришел вопрос, Рауль, к вам. Пользователь LazyLazy пишет, если в 2014 году вам сказали, чтоб Донбасс будет расстреливать 7 лет, вы бы проголосовали за независимость Донбасса? И как бы проголосовали жители ДНР?
Я думаю, это, конечно, сложный вопрос, но многие бы проголосовали бы в обратном порядке. Многие бы сказали нет, я думаю. То есть я часто даже слышу мнение от младшего командного состава, что не за ту сторону мы пошли воевать.
Вообще печальные новости у нас из Донбасса. Прямо скажу. Спасибо вам, Рауль, за историю, за рассказ. Я думаю, что наш эфир... Я думаю и надеюсь, что наш эфир посмотрит командование в ДНР. Вот, и сделает правильные выводы из этой информации, потому что эта ситуация действительно звучит и выглядит более чем угрожающей.
Будет еще более печально, если ситуацию они узнают из эфира царского телевидения, из того, что происходит.
Рауль, спасибо вам большое. Вот, берегите себя, берегите своих товарищей, мы обязательно победим.
Вам спасибо, счастливо.
Вот, теперь же от ветеранов Донбасса мы перейдем, наверное, к ветеранам просто Великой Отечественной войны. Так, сегодня произошло тоже довольно удивительное событие. Ну, на самом деле, не удивительное, но довольно любопытное. Так, мне слышно? Хорошо? Слышно? Видно? Значит, о чем идет речь? Госдума приняла закон о штрафах и лишении свободы за публичное оскорбление ветеранов. Причем только ветеранов Великой Отечественной войны. То есть о ветеранах Афгана, о ветеранах Чечни, о ветеранах Сирии, например. Вот за оскорбление Топаза никто не сядет, например. Вот. Хотя, почему, хотя как бы, почему нет? Нет, только речь идет о ветеранах Великой Отечественной войны. Вот, это закон, соответственно, Лабирова-Яровая, и теперь за оскорбление ветеранов будет срок до 5 лет. Ну, а также...
То есть отдельная статья будет?
Это не отдельная статья, Это пункт первый, сейчас даже скажу, какой статьи. 354 статьи о реабилитации нацизма. У нас есть статья о реабилитации нацизма, и туда ввели отдельный пункт об оскорблении ветеранов. Вот. Соответственно, вообще автором статьи тоже является Ирина Яровая. То есть все вот это безумие, это исключительно творчество Ирины Яровой. Вот. Она также участвовала в подготовке закона об иностранных агентах и пакета так называемых антитеррористических законов. Вот. Ну, понятное дело, то, что в первую очередь, ну, вообще, почему, откуда началась эта история с оскорблением ветеранов, ну, все помнят совершенно карнавальный сорокинский процесс над Навальным. Вот, когда там был ветеран Артеменко, который снялся в ролике RT, Навальный всех, почему не конкретно Артеменко, всех, кто там снялся, там Артемий Лебедев, Охлобыстин снялся, то есть куча персонажей, он всех назвал хуями, продажными предателями, вот. И, в общем, но в итоге Навального судили за оскорбление ветеранов, и тогда норма, она не предполагала лишение свободы. Теперь она будет предполагать лишение свободы. То есть, если Навальный еще в тюрьме будет оскорблять ветеранов, то его еще и за тюремных ветеранов тоже посадят. Вот. Это все, конечно, очень здорово, то, что у нас государство таким образом защищает ветеранов. Но я вот, когда готовился к эфиру, я наткнулся на сайт. Сайт называется, вот можете сами найти, его загуглить. Сайт называется «Мечта ветерана». Что, о чем там идет речь? То есть там люди реально собирают донаты на жизнь ветеранов настоящим. Вот. Ну, то есть заботится о них не государство, вот, которое борется с Навальным таким образом, там, и с оппозицией, бог знает с кем еще. Вот, а люди реально собирают деньги, помогают ветеранам. Причем какие проблемы у ветеранов? Вот, то есть проблема реально на уровне бытового выживания совершенно. Ну, то есть там у одной там бабушки буквально сгнила крыша дома, то есть там, да, ей нужно там поменять крышу. У кого-то там просто древняя плита, которая... Да, короче, это просто полный кошмар. И мне кажется, что по статье об оскорблении ветерана должно сесть в первую очередь правительство РФ. Потому что такой уровень жизни ветеранов Великой Отечественной войны, вот, он как бы... Ну, такие условия жизни создал им не Навальный, вот, при всей там нашей нелюбви к нему, как бы создал эти условия жизни не Навальный, а вот такие вот люди, как в том числе Ирина Яровая. Поэтому, раз статья есть, то все вот эти вот ребята должны в полном составе просто отправиться в Сибирь, валить тайгу, шить перчатки и заниматься другими делами на благо Родины. И еще, по поводу статьи об оскорблении ветеранов. Существует целый ряд литературы, допустим, вот есть такой автор Николай Никулин. У него есть книжка «Воспоминания о войне». И, в общем, эта книжка, она полностью подпадает под статью об оскорблении ветеранов. Причем он сам ветеран войны, где он описывает о том, как велась война с Советским Союзом. Ну, то есть, там все там военные преступления, преступления против собственных солдат. То есть, все там очень живописно описано. И, то есть, вот эта полностью вот эта вот работа ветерана войны, вот, она полностью попадает под статью об оскорблении ветерана. То есть, по оскорблению ветерана можешь сесть ветеран, например. И это не один, это просто привел один только пример этого Никулина. А таких книг существует очень много, на самом деле. То есть, по сути, из-за вот этого вот абсурда под эту статью могут сесть, ну, во-первых, кто угодно. Ну, любой человек, который там историк, занимающийся темой Второй мировой войной. Вот. Сами ветераны. Но на самом деле по этой статье, конечно, должно уехать все российское правительство. Я так считаю. Ты с тобой согласен?
Я не совсем понимаю, почему нас так сильно удивляет подобного рода статья от Яровой, да? Когда мы живем в реальности, где есть там статья 282, где есть абсолютно абсурдные статьи, которые связаны... Ну, то есть, есть изначальные...
Об оскорблении чувств верующих
есть статья. Да, есть изначальный правовой базис, да, если мы говорим исключительно о оскорблениях, что нельзя оскорблять честь, достоинство человека там публично, да, если ты лично его там назовешь каким-то противным словом, за это могут там притянуть хулиганку, да, допустим. Все статьи, которые, ну, есть у нас там черные, да, их нельзя оскорблять по 282. Есть у нас ветераны. То есть мы должны, в принципе, получается, законами защитить всех, кто, в принципе, нравится домохозяйке. Ну, по большому счету, да. То есть потенциальному электорату.
Романа Яномана защитить.
Да.
Романа Яномана защитить.
кто в здравом уме, вот какой человек, то есть я понимаю, например, мотивацию правительства, абсолютно вражескую мотивацию, почему они хотят защитить там, даже не защитить черных, а угнетать русских, да, с помощью 282. Здесь понятна мотивация. Но потому что на этом фоне конфликтов может вспыхивать много. Ну кому нахрен нужно идти и оскорблять деда дряхлого, давно воюющего? Это первый момент. Второй момент.
Если... Да. Ну, Навальному разве что, я не знаю.
Если мы говорим о каких-то бытовых моментах, да, вот сайт, который ты привел в пример, почему здесь опять, почему выделяется, что плохо живет ветеран? Мы должны понимать, что в стране, в регионах, старики живут пиздец как плохо.
Да у нас, более того, у нас 20 миллионов населения за чертой бедности, то только официально.
Мне очень интересно, как вот такие моменты прокомментируют лоялисты на самом деле. Какие к черту ветераны? Мы могли бы размышлять о ветеранах, если бы, знаете, у нас там, например, ветераны бы Великой Отечественной жаловались о том, что они в очередной раз там хамоном подавились, да? А обычный старик подавился не хамоном, там, а хорошей колбаской там, заморской, да, например. А у нас и те живут в полнейшем пи***це, и эти в полнейшем пи***це. И мы размышляем о том...
Да, и вместе себе полстрады и там же, примерно,
находятся. И мы размышляем о том, какие старики должны жить чуть менее хуже, а какие чуть менее лучше.
Ну, это же... Нет, мне кажется, тут... Государство, российское государство идет традиционным методом, в общем, все запретить, всех покарать и ничего не делать совершенно. Ну, то есть, как бы, вот. Ну, реально, да, чтобы улучшить жизнь людей, то есть, там, социальную жизнь людей. Там. И вместо этого вводятся очередные безумные законы, чтобы в очередной раз, вместо того, чтобы, там, помочь тем же ветеранам, помочь тем же старикам, помочь и молодым людям тоже нужно помогать, да, у нас какой у нас рост безработицы на фоне ковидного кризиса. Вместо этого нужно ввести опять закон, чтобы кого-нибудь закрыть, то есть это, знаешь, это как просто как в треке группы «Кровосток» про то, что детей нахуй, стариков пизду, всех остальных в изоляцию, это просто как будто вот изоляторы. Просто в изоляторы, да, то есть это просто такой лозунг политики, внутренней политики Российской Федерации, вот, потому что иначе, ну, просто это неизъяснимо, вот. А по поводу политики внешней Российской Федерации, сегодня у нас была другая, не менее интересная новость. Так, вроде все, переключилось. Армения. Тут выяснилось, что Армения, оказывается, это наш союзник, который находится с нами в одном военном блоке ОДКБ, примет участие в масштабных четырехмесячных учениях НАТО. Defender Europe 2021. Уже в марте, они уже стартуют уже в этом марте, причем изначально там планировалось 27 стран, потом к ним присоединилась еще и Армения. Причем самое забавное, что вот я прочитал эту новость, о ней рассказал, вообще на эту новость обратил российский журналист Anna News Александр Харченко, и он разместил, собственно, вот этот релиз и схему учений. Вот. Я думал, что это вообще фейк, то есть, как бы, я подумал, что это просто фейк, то есть, я начал гуглить, вот, когда вот при подготовке к эфиру, значит, реально, сайт европейского командования США, и на нем размещены, кто будет участвовать, когда проходит учение, кто будет участвовать, там действительно среди участников Армении. Вот интересно, как бы эту историю прокомментировал Семен Пегов, который призывал русских умирать пачками за армян, в общем, за то, чтобы они, не знаю, вошли в состав НАТО или за что. Ну вот, пожалуйста, как бы, и как бы прокомментировали все те армяне, которые вопили, почему Россия им не помогает. Ну, может быть, потому что вы, ребята... Да, подробность самих учений, то есть тут есть немаловажная подробность, то, что сами учения, они, ну, что они будут тренировать? Они состоятся на Балканах и на Черном море. И, по сути, эти маневры, они будут означать подготовку к войне с Россией. То есть, более того, то есть, на учениях непосредственно будут десантирование американских войск в разных регионах. И они даже особо не скрывают того, что это, в принципе, учения не то что антироссийские, они... Буквально являются подготовкой и, ну, режиссерской версии такой войны с Россией. И Армения, в общем, да, Турция, по-моему, там тоже участвует в этих учениях. То есть, как бы теперь армяне наконец побратались, в общем, с турками после того, как турки их унизили, уничтожили в Карабахе. Вот, и не добили только благодаря России, кстати, вот, которая туда вела миротворческий контингент. В общем, армяне решили помириться с турками и теперь отрабатывать нападение на Россию.
Я прокомментирую этот момент так, что, ну, очевидно, что НАТО является нашим противником, да, и территориально...
Извините, я перебью, да, тут да. Как раз себе адресован донат. Больше Топаза, больше слава России, Топаз топ. Вот пишет твои фанаты.
Топаза будет очень много, спасибо большое. Я рад тому, что США, ну, то есть натовцы, вступили в армян. Объясню почему. Потому что это такой союзник, который, ну, его может быть там численно, технически, он может иметь совершенное превосходство над противником. Но при его наличии, если он будет занимать какой-то участок фронта, какая бы у тебя ни была крутая армия, у тебя будет голый участок фронта. И если натовцы, я вот лично у себя дома флаг НАТО повешу, если натовцы научат армян копать землю лопатой, потому что эти товарищи, да, копать землю просто вниз, как в Майнкрафте под себя. Потому что эти товарищи, они за 30 лет, они не смогли выкопать окопы. И кто-то говорит, что крутые там турки с азербайджанцами...
С байрактарами.
Разнесли армян, которые там свирепо сражались за свою землю. Нет, это чуваки, которые бегали просто по земле и по ним как бы лупили артиллерией. Вот в чем фишка. И они могли поставить одного человека на зарплату, на маленькую зарплату, чтобы он просто 30 лет копал вот так. Он устал, там сын пошел, покопал. По смене два человека на зарплате, все. Но это небольшая проблема. У них самая богатая диаспора, считай, ну, одна из самых богатых диаспор в мире. Скиньтесь чуваку с лопатой на зарплату и защитите сами свой, блядь, Карабах.
Но нет.
Это если
нет.
Мы говорим в этом контексте. Теперь к ним приходит НАТО. Если натовцы допустят такую же ошибку, как они допустили когда-то в войне во Вьетнаме, и сделают ставку на местных, они подарят России впервые союзника в лице Армении. Настоящего классного союзника в лице армян. И это будет реально круто. Если натовцы будут сами там работать, чем я сомневаюсь, то да, это серьезная для нас угроза и повод переживать. Но я думаю, что они не знакомы с особенностями региона, и они сделают ставку на местное население.
Да, можно подвинуться ближе к микрофону, а то опять я не очень хорошо слышно. Тут еще вопрос вот в чем. То есть дело в том, что эти вообще натовские учения с участием Армении, они проводятся не в первый раз. То есть ситуация еще хуже, то есть были еще учения 2020 года, «Достойный партнер» они назывались, причем ироничное название «Достойный партнер», вот, они проходили в Грузии как раз, и, в общем, «Достойный армянский партнер», в общем, участвовал в этих учениях. При этом я зашел также на сайт МИДа Армении, и оказывается, то, что в неонатовских учениях принимают, ну, не то, что впервые там участие, а вот просто там, ну, не каждый год, у каждые 2-3 года они с натовцами принимают участие в военных учениях. Причем не то, что в антироссийских буквально. И потом эти ребята, когда их начинают мочить просто там с Байрактара в Турке, и они начинают вопить, там, русские, помогите. Ну, ребят, ну, не знаю, ну, Семен Пегов пускай вам поможет, конечно.
Там чуть более глобально надо смотреть. Это армяне – это самое большое доказательство цикличности истории. Типа, вот если мы сейчас остановились на точке «русские, помогите», вот сейчас просто это скрините, да, так, записывайте это видео, сохраняйте. Значит, они через лет 5, наверное, выйдут в центр своей столицы и скажут:
это русские оккупанты, убирайтесь отсюда.
Извини, убирайтесь отсюда. А потом пройдет еще лет 10, и это снова будет: Иван, помоги, пожалуйста, меня пиздят. Потом пройдет еще лет 5, как бы, и Иван, уходи.
Цикл жизни армянина, вот, выглядит так.
А копать так не научили.
Такое вечное возвращение, как у Ницше, вот, только без лопаты. Ну да, у них же было во время войны в Карабахе, у них же была только первая линия обороны, по сути. Ее как азеры прорвали, и все на этом закончилось.
Не надо быть военным экспертом для того, чтобы посмотреть видео с БПЛА, какие позиции обстреливали азеры. Они обстреливали просто горстки людей и техники, которые забавно бегали по равнинкам. И самое интересное, что, ну пусть, да, далеко не самый умный армянин, мне доказывал, я говорю, ребята, у вас же есть как бы высоты, почему не было линии обороны нормальной?
Почему да? не взяли высоты, не сделали линию
обороны? Потому что там лес в высотах и неудобной техники. Ну, он, понятно, не самый умный из армян, но, тем не менее, у них была настолько отвратительно выстроена линия обороны, что, да, пусть там, сколько это было, ты говоришь, учений НАТО, это уже третий или четвертый?
Да.
И вот каждое учение подходит там условный Джон и говорит, вот, Армен, видишь, что это лопата. Вот. Это лопата. Воткни ее в землю и сделай ямку, потом еще одну и еще одну. Понял? Да.
У нас еще одна, на самом деле, довольно любопытная геополитическая новость. Она у нас не вошла в тему, но мы не можем не обсудить. Сегодня, в общем, Джо Байден давал интервью ABC. Вот. И, в принципе, вообще, чему было посвящено интервью и какой у него контекст? А контекст в том, что до этого разведка США опубликовала доклад о том, что русские опять вмешались в выборы американские. Вот. И в этом контексте его, соответственно, телеканал спрашивает о том, что как вы будете реагировать. Он говорит, буду очень страшно реагировать, короче, на пи***ц России. В общем, если это подтвердится, если все это докажут. И там был интересный момент. Там был во всем этом интервью был самый интересный момент, когда буквально журналист спрашивает Байдена о том, считаете ли вы Владимира Путина убийцей? И Байден такой говорит, да, считаю, да, Путин убийца. То есть это буквально даже не оскорбление лидера другого государства, а обвинение. То есть, как бы в приличных странах, в общем, да, когда главу того государства, который у нас по конституции, так, я, конечно, уже Путина начал защищать, ну, ладно, Чеснокова сегодня нет, я сегодня буду Путина защищать. Сегодня.
Правильно делаешь, да.
Вот, значит, Путин у нас кто? То есть у нас, в принципе, гарант Конституции, прав и свобод. Ну, то есть первое лицо государства, у нас президентская республика, да, по Конституции президентская. То есть, по сути, это оскорбление не только Путина, обвинение не только Путина, но и обвинение вообще России, прямое. Вот. Самое забавное в этой ситуации, как отреагировала Россия на то, что ее опять там опускают, короче, на международной арене, называют убийцами. Знаешь, как отреагировала? Никак. Ну, то есть, как бы, ну, назвали убийцей, звали там... Там пнули, обоссали как бы в очередной раз. Ну и ладно, утрёмся.
Я думаю...
Единственное, знаешь, какое было официальное лицо, которое сказало, в общем, сказал Турчак. То есть, знаешь, там не Песков, да, даже да. Не МИД РФ, а, как говорил Олег Кашин, сраный Турчак. Вот, сказал о том, что, знаете, у Байдена деменция, короче, вот. Да, вот, дед ничего не может, короче, хер не стоит, в общем, говорит, что попало. Но проблема в том, что Турчак у нас не президент страны, то и даже не Кремль, как бы, и даже не МИД РФ. Вот. Вот наверняка завтра на брифинге Пескова спросят об этом. Интересно, что на этот раз скажет Песков. То есть, ну, я даже... Вот какой-то будет вариант ответа, то, что... Вообще, приличное государство в таких случаях выражает, ну, как минимум, выражает озабоченность, как минимум, это дипломатическая нота, буквально, как бы, требование публичных извинений, в случае отсутствия публичных извинений, разрыв дипотношений. Но я думаю, что Россия РФ в очередной раз проглотит.
Понимаешь, в чем суть? Понятное дело, что ты сейчас язвишь, потому что ты все-таки либерал на зарплате Госдепа. Вот. А я лично верю в то, что Российская Федерация на это пропорционально отреагирует, так же, как на гибель наших солдат, там, допустим, от рук турков и прочие моменты. Поэтому, как минимум, эти наглые, вероломные, подлые янки получат от нас такую прям бетонную, убийственную ноту протеста. Они охуеют.
Не, озабоченность, может, и получат.
Ноту протеста как минимум.
Ну, посмотрим. Но пока это какое-то прям совершенно удивительное унижение России, очередное на международной арене, и тут даже, ну, не знаю, вот, не знаю, как это вообще прокомментировать. Вот Песков завтра скажет наверняка то, что, вы знаете, это не прерогатива Кремля, потому что Песков на все вопросы, чтобы его не спрашивали, там, про Навального, про Фиального, про Донбасс, он говорит, мы ничего не знаем. Кремль не в курсе, Кремль вот правда, вот как будто вот Кремль вообще не контролирует, не понимает, что в стране происходит, и его постоянно отсылают всякие ведомства. Вот куда пошлет сейчас Песков, как бы с Байдена, не знаю, к Захарову он пошлет, к Лаврову, интересно.
Я здесь вижу клоунаду просто с обеих сторон, потому что вот такие заявления Байдена, если за ними не следует какой-то агрессивный...
последовало, вот сегодня ввели санкции, кстати, вот, сегодня Минторг... Да, кстати, после этих заявлений Байдена у нас рубль опять п***лся, потому что рубль у нас падает после, мне кажется, каждого, в принципе, новости, да, о чем бы новость ни была. Кошмар, да. Ну, то есть, как бы, там, Путин убийца, там, я не знаю, там, никсель-пиксель, там, не знаю, короче, что-нибудь там все случилось, вот. Вот. На любую новость рубль падает, и после слова Байдена у нас опять упал рубль, а затем Минторг США ввел новые санкции, вот, ограничив экспорт, именно в первую очередь оборонный экспорт, причем санкции, они не касаются, правда, космической сферы, вот, потому что как бы США пока космос в одиночку не могут вывозить, вот, ну, но это только пока. Вот, так, нам пришел донат. У армянского радио спрашивают, что начало. У армянского радио спрашивают, почему армяне в Карабахе не рыли окопы. Армянское радио, все армяне, умеющие копать, копают котлован в Москве. Все, отличная шутка.
Это не шутка.
Просто были, это были. Вот. Так что так, ну и у нас есть сегодня еще печальный повод. Сейчас я переключу на наш самый печальный повод, помимо Донбасса. Вот, сегодня год прошел ровно год со смерти Эдуарда Лимонова. Вот, он скончался 17 марта 2020 года, и сегодня многие об этом сказали, написали, как там его товарищи по партии, так и журналисты, вот, но почему, ну, на самом деле, вот Лимонов был один же из первых политиков в России, который, в принципе, поднял вопрос русской реденты, и, собственно, он за нее отсидел, вот, потому что в Казахстане, как известно, там, он пытался поднять восстание в Северном Казахстане, его посадили, причем в России. То есть, да, это вообще любопытная история, потому что Лимонов хотел вернуть наши земли, которые сейчас входят по недоразумению в состав Северного Казахстана, вместе со своими нацболами их приняли, упаковали российские ФСБшники, и Лимонов отсидел за это. При этом впоследствии... Вот, при этом впоследствии, что было, как бы, впоследствии Россия сама сделала то же самое с Крымом, ну, и не доделала с Донбассом, ну, то есть, как бы, тем не менее, Лимонов успел уже посидеть и выйти из тюрьмы к тому времени, более того, Лимонов всегда выступал за русскую реденту, вот, он организовал движение интербригад, то есть помогал Донбассу в том числе. Ну, то есть, с политической точки зрения, тут, особенно по внешней политике, да, тут сложно вообще как-то с Лимоновым спорить, он сделал очень много. Ну, то есть, там еще он делал акции патриотические в том же Севастополе, в Риге, еще до того, как это стало как бы не то, что мейнстримом, когда об этом вообще никто не говорил. То есть, тогда это казалось чем-то невероятным. Теперь Севастополь – это субъект России. По поводу, да, я еще вот напомню то, что у нас выходило видео «Некролог Лимонова», то есть я не буду повторять, в общем, его, ну, как бы на стриме, поэтому обязательно на Цайтокс посмотрите видео «Некролог Эдуарду Лимонову», там подробно рассказывается, чем велик и хорош Лимонов, вот, и сегодня, я думаю, подходящий день, чтобы его пересмотреть. По поводу... Ну, я бы остановился на нескольких таких вещах. Вот про Лимонова очень часто пишут, что великий писатель... Вообще, ну, много любят говорить про то, что вот это великий писатель, это великий художник. А почему он великий, как бы, не очень понятно. Ну, то есть, ну, есть такое устоявшееся выражение, там, великий или большой. Вот. А почему он узнает, почему, как бы, он великий? Вот. И то же самое часто бывает, вот, ну, с тем же Лимоновым, когда я читал многие некрологи по Лимонову, там было сказано очень много слов, но очень мало фактов. Ну, то есть, чем вот он как крутой, как писатель? Ну, как политик, понятно. Там, первое, там, по сути, националистическая партия, которая там выдвигала идею русской реденты, в принципе, в России. Вот. Которая проводила там прям крутые перформансы, где там состояли Летов, и Курёхин, и даже Дугин. Вот. А по поводу литературы с Лимоновым очень сложно, потому что люди, ну, не очень понимают, в чем крутость, как бы. Я могу там в двух словах, у нас еще есть время, сказать, почему вот Лимонов крут как литератор, потому что это первый русский писатель, который, ну, то есть он настолько эклектичен, что смог классический русский роман, вот уровень там, ну, не знаю, там, «Отцы и дети», упаковать в оранжевую обложку американской бинической эстетики. То есть там, да, вот одновременно Лимонов, он органичен как американской литературной традиции, ну, то есть, условно говоря, там, Генри Миллеру, Джеку Кераку, Чарльзу Буковски, то есть можно просто поставить Лимонова на одну полку с ними, так и русской, то есть там. Причем вот это, причем у него получилось это довольно легко, вот, и это не получилось одновременно у того же Набокова, да, потому что самое известное произведение Набокова, «Лолита», оно же совершенно американское, то есть там из русского есть только фамилия писателя, хотя Набоков был великий писатель и еще более выдающийся стилист, вот, при этом Лимон, вот, при этом есть еще писатели, которые актуальны, вообще художники, которые актуальны только в своей эпохе. Допустим, Лени Рифеншталь, да, вот, она снимала великие фильмы, когда был Третий Рейх. Да. После Третьего Рейха она начала снимать какую-то хуйню про нигеров, как бы, вот, ну, просто пи***ц какой-то, то есть, она приезжает в Африку, ну, то есть, все, то есть, Лени Рифеншталь вне Третьего Рейха вообще никто, ну, то есть, по сути, вот, а у Лимонова получалось, как бы, быть актуальным, вот, допустим, у меня есть трилогия, вот, советую всем прочесть, о Донбассе, она, кстати, экранизирована, называется «Русская», фильм, там, кстати, Чадов Лимонова играет, вот, и там прям три Советских Союза, Сталинский Советский Союз, Хрущевский Советский Союз, и вот уже такой вот Брежневский, вот, и потом уже Лимонов улетает, вот, в США. При этом там, да, дальше там он уже писатель-диссидент США, дальше он писатель-националист во Франции, дальше он там писатель-воин, ну, то есть он всегда вот отражал свое время, то есть и всегда мог меняться, вот, допустим, да, вот какого-то современного Пелевина возьмешь, то есть он, Пелевин был крут, там, да, вот когда-то он писал «Чапаев в пустота» и «Generation P», а сейчас это просто читать невозможно, это просто какой-то буддизм для офис-менеджеров чистой воды, ну, то есть это просто скучно. А Лимонов, он всегда вот актуален, всегда на краю, на культурном краю реальности. То есть он всегда находился, у него это получалось делать.
На вот. Самом конце общественного восприятия.
Общественного восприятия, да. То есть он актуален именно актуален той эпохи, в которой он живет. И не рефлексирует постоянно о том, что когда-то там было.
Не пытается отбросить чернуху, скажем так, а принимает ее на себя.
Да, нам кажется, пришел донат. А, тут опять армян. Обсуждает. Как можно смеяться над армянами с их боязнью лопат, когда сами 20 минут назад про плачевное состояние собственных позиций и армии. Наши позиции там готовы к обстрелу байрактарами.
На Донбассе потрясающие позиции, которые сделало ополчение буквально, наверное, месяца за 4 в тот вид, в котором они находятся сейчас. И сравнивать там 3-4 месяца и 30 лет, это очень так спорный момент на самом деле.
Ну да, то есть, когда ты 30 лет не можешь оборудовать позиции, в общем, вот, то тут сравнивать, конечно, с ополченцами, ну, мне кажется, сложно. Вот, еще там донат пришел. Сейчас. Топаз, ты как-то говорил про полк Азов, что там одни клоуны. Хотелось бы подробнее узнать о боеспособности украинской армии и ее элитных полках.
Ну, нет, уже в том виде всяких там Азовов, Айдаров, да, в каком они были ранее. Сейчас это уже переведенные под воинский корпус подразделения с общей войсковой структурой. Тот же Азов, по-моему, в полном составе превратился в полк МВД, который в большей своей части просто тусит в Киеве.
То есть это полицейское формирование.
Да, то есть здесь как-то комментировать конкретно вот эти медийные названия, их не стоит. В целом, по боеспособности украинской армии не стоит говорить, что да, там среди... То есть вот мы слушали сейчас Рауля, да, посадить там Раиля, да, украинского, грубо говоря, он такие же упаднические вещи будет говорить, ну, по факту, да, если это рядовой боец с передовой. Но есть другие моменты, что да, действительно, им, допустим, поставляют те же Байрактары, о которых сейчас шла речь. Но просто Байрактар в руках хохла – это не оружие массового поражения. Опасность заключается в том, что им еще и притащили инструкторов турков, которые этими Байрактарами научились пользоваться в Ливии, а потом отработали свои навыки на армянах, собственно. Поэтому, да, вот это серьезный аргумент в пользу боеготовности украинской армии.
Да, в общем, у нас сегодня очень печальный эфир получается. У нас Лимонов умер, боеготовность, короче, армии ДНР с боеготовностью пиздец. Вот.
Но я считаю, что...
Просто полный декаданс.
Сейчас, в отличие, допустим, от 2014 года, полезно говорить о проблемах в боеспособности армии ДНР, потому что в 2014 году, понятное дело, что это были там дядьки в шлепках и с автоматами, о какой там вообще боеспособности могла идти речь. Вывозил тот факт, что на стороне украинцев в большинстве своем были как бы испуганные дети, да, которые, да, они преступники, да, они уроды, потому что они тоже шли, но тем не менее это не обученные, не боеспособные дети. Вот эти две силы схлестнулись, поэтому там действительно, когда кто-то бы говорил, что у нас тут все плохо, я бы сказал его просто, назвал бы его нытиком и нехватом, да. Сейчас я считаю, что и армия ДНР, и народ ДНР в полном праве жестоко спрашивает с правительства. Потому что они уже который год находятся в состоянии фактического окружения, в состоянии абсолютного...
Правительство России или ДНР, с какого именно?
Ну, во-первых, да, не забываем тот фактор, о котором я вам постоянно напоминаю, они уже граждане РФ. В огромном своем количестве.
Да, да.
Это первый момент.
Ну, то есть, может, просто с России, ну, то есть...
Так... Да, да, извините, почему я гражданин РФ, как бы, и...
И почему меня обстреливают каждый день?
Ну, я знаю, что скажут, типа, скажут, либо езжайте в Россию, и вас не будут обстреливать, либо скажут, вы держитесь здесь, там, идите в бизнес, всего вам хорошего.
Хорошего, да. Счастья, здоровья. Да. В общем, друзья, наш стрим подходит к логическому завершению. Если у вас еще есть последний, там, не знаю, вопрос, присылайте нам его, мы ответим. А так, ну, советуем вам, в общем, счастья, здоровья, держаться, попробовать не умереть. Вот, и надеюсь, мы победим все-таки когда-нибудь так точно.
Друзья, слава России!
Слава России!
Если вам нравится, что вы слышите, поддержите наш проект рублем, оформив подписку на царь.чат.